Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2001 год. Слово редактора. Николай Водневский. Традиции. Благо или зло? Прежде всего, что такое традиция? Словарь русского языка слово «традиция» объясняет так. Традиция – это исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и тому подобное. Традиций много, им нет числа, особенно среди славянских и азиатских народов. В каждом народе существуют свои традиции. Они живучи, особенно в религиозной жизни. Христос сказал об этом, обращаясь к религиозным лидерам Израиля. «Вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого» – традиций, «омовения кружек и чаш, и делаете многое другое тому подобное. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Евангелие от Марка. Традиции могут быть позитивными и негативными. Сущность негативных традиций следует объяснять обществу и освобождаться от них. Есть и позитивные традиции, например, у русского и кавказских народов – гостеприимство, у американского народа – благодарность за каждую услугу. Но, к сожалению, есть немало негативных традиций, которые прижились издревле и которые следовало бы изжить, постепенно освобождаясь от них. Например, перед принятием причастия священник, следуя православной литургии, громко провозглашает «Оглашенные, изыдите!». Прихожане не всегда знают, что означают эти традиционные слова. Оказывается, еще на заре принятия православия на Руси автор литургии включил эти слова, чтобы оглашались, объявлялись имена тех, кто не допускается к причастию. Прошли многие столетия, и это стало традиционным возгласом до сего дня, хотя оглашенных теперь нет. Здесь можно было бы вспомнить об истории возникновения старообрядчества, когда патриарх всея Руси включил в новую богослужебную книгу трехперстное вместо двухперстного осенение крестом в молитве, и этого было достаточно, чтобы начался раскол. В моем родном городе и поныне существуют 3 старообрядческие церкви, которые бывают почти пустыми даже в воскресные дни, но они строго держатся двуперстия, как святыни. Так традиции превращаются в закон. Тибетские буддисты, к примеру, совершают и сегодня традиционные механические молитвы в виде молитвенных ветряков, на лопастях которых написаны молитвенные фразы. В мире существует множество стереотипных обычаев и обрядов, превратившихся в традиции, вокруг которых объединились люди, поддерживая внутригрупповую сплоченность. Это особенно явно прослеживается в религиозной жизни. И это мешает многим принять евангельскую истину, в которой нет и не должно быть места негативным традициям. В связи с традиционными проблемами в церквах переселенцев встречается немало трудностей, вплоть до делений. А у нас преломление хлеба, Евхаристия, совершалось не так. А у нас было так. И начинаются обсуждения, кто прав и кто не прав. Возникают разногласия не в понимании значения заповеди Христа «Сие творите в мое воспоминание», а в понимании формы исполнения «Принимать вино в чашечках или из общей чаши». Но ведь главное не форма, а с каким сердцем протягивает христианин руку к хлебу и вину. Когда соблюдение традиции идет вразрез с евангельским учением, это никого не приближает к Богу, а лишь удаляет от Него. Недавно один человек, с которым долгое время я вел переписку, заявил мне. Когда я сказал матери о своем желании принять водное крещение, она ответила: «Сынок, если ты сделаешь это, я в тот же день умру», и добавила: «Не нарушай традицию отцов и дедов». И он повиновался не Христу, а матери. Сегодня миллионы русских людей потянулись к церкви, к древним традициям, и только немногие – к Богу. И в этом ответ на вопрос, почему страна никак не может выйти на дорогу морального и материального улучшения жизни. В заключение вспомним о встрече Иисуса Христа с самарянкой у колодца Иаковлева. Удивительно то, что самарянская женщина первой начала разговор о поклонении Богу. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Ответ Христа, поставленный эпиграфом к этой статье, гласит так: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Не место освящает человека, а человек – место. Традиционное поклонение Богу не имеет в себе ни духа, ни истины. Самарянка считала свое поклонение истинным, хотя имела шестерых мужей, только потому, что отцы наши поклонялись на сей горе. Правильно или неправильно поклонялись Богу отцы, этот вопрос ее не интересовал. Ответ Христа был краток и ясен. Правильное поклонение Богу не имеет ничего общего с традициями. Традиционное посещение церкви по привычке, без осознания духовной нужды, без духовного побуждения приблизиться к Богу и открыть Ему сердце в молитве – пустая трата времени. До тех пор, пока человек не поймет эту истину и не обратится к Богу в молитве покаяния, он остается мертвым для Бога. А мертвому никакие припарки и компрессы помочь не могут. Только живое прикосновение Христа через действие Духа Святого может сделать человека новым творением, для которого Слово Божие, а не традиции, будет руководством в повседневной жизни.
Наше
желание. Слышу вести тревожные, как морозом по коже. Отступило безбожие, ну а дьявол все тот же. Те же споры, деления, извращение писания. Нет любви и смирения, нет конца нареканиям. Фарисеи по-прежнему и законники с ними, как делились при Брежневе, так и делятся ныне. Но все это окончится на печальной октаве, и скорее нам хочется встретить Господа в славе. Эй, гряди, как обещано, наш Господь за своими, чтобы славить торжественно твое чудное имя. Рита Краснова, Сергей Конторович. Больше контактов, больше пользы. Возможно ли нести окружающему нас миру благую весть, не находясь в этом мире и не сохраняя общения с живущими в нем людьми? Наверное, большинство ответит «нет». Более того, для эффективного свидетельства контактов такого рода должно становиться больше. К сожалению, приобретать их нелегко. Так отдельно взятый человек, придя к вере в Иисуса Христа, довольно быстро погружается в церковную субкультуру. Интересы и ценности меняются, и становится все труднее находить общий язык со вчерашними друзьями. Через несколько лет христианин фактически оказывается отрезанным от людей, которым призван нести благую весть. Подобное происходит и с христианскими организациями, которые с трудом, как бы нехотя, поддерживают контакты со светским миром. Как объяснить столь странную тенденцию? Наверное, тому есть несколько объяснений. Во-первых, сдерживает определенный страх. Ведь мир не разделяет наших ценностей и не хочет делать их основанием своей жизни. Во-вторых, уровень того, что мы можем предложить миру, должен быть достаточно профессиональным. Будь то проповедь или беседа, или какое-либо предложенное нами мероприятие. Для этого, конечно, необходимо затратить много усилий, а может быть и средств, к чему мы бываем не способны. Ну а в-третьих, всегда уютнее находиться в чем-то привычном, понятном и предсказуемом, таком как родной христианский мир. В противном случае часто приходится получать что-то вроде пощечин. Небольшой опыт, появившийся у Санкт-Петербургской миссии «Свет на Востоке», говорит о большой пользе развития таких отношений и приобретения таких контактов. 2 года назад, прогуливаясь по торговым залам Центрального дома книги на Невском проспекте, мы обратили внимание на красиво и оригинально оформленный журнал для детей «Чиж и Ёж» и купили несколько номеров. Некоторое время спустя, размышляя о том, как можно более активно влиять на окружающий мир, мы пришли к выводу, что 3 вышеперечисленных барьера надо изо всех сил преодолевать. Решили для начала познакомиться поближе с редакцией «Чижа и Ёжа». Повод для знакомства был для нас очевиден. Они издают детский журнал, а мы представляем детский христианский журнал «Тропинка». При первой возможности встретились, поговорили об общих для любой редакции проблемах, обменялись впечатлениями от изданий и расстались на дружеской ноте. Далее последовал совместный детский проект на Рождество, которым и мы, и они остались очень довольны. Так сложились отношения, благодаря которым Тропинка была приглашена участвовать в городской выставке детского рисунка, организатором которой выступил журнал «Чиж и Ёж». Выставка называлась «Город детства» и проходила с 16 по 20 мая в Центральном выставочном зале Санкт-Петербурга, Манеже. Каждый ребенок под сводами известного выставочного зала города мог нарисовать и выставить свою работу на всеобщее обозрение. Картину «Города детства» дополняли выставочные стенды домов детского творчества и издательств детских журналов и газет. Нам пришлось поломать голову над тем, каким должен быть стенд журнала «Тропинка». Это журнал христианский, и рассчитывать на мгновенное узнавание по логотипу или по названию, как, например, у известного детского журнала «Костер», не приходилось. Поэтому мы поставили перед собой задачу сделать стенд «Тропинки» самым привлекательным для детей. Художники трудились несколько дней и ночей, и средства были затрачены. Но результат превзошел наши ожидания. Маленьких посетителей выставки действительно невозможно было увести от нашего стенда. Они бегали по нарисованной на полу тропинке, которая петляла между декорациями, затем приводили своих друзей и снова бегали. Одним словом, по одежке и дети, и родители встретили нас очень приветливо. Взрослые выражали свою благодарность за прекрасно оформленный стенд и за подаренные журналы и очень удивлялись, что до сих пор не знали про тропинку. Вопреки распространенному мнению о негативном отношении к протестантам в России, мы практически не столкнулись с какой-либо агрессией. Шумные дни выставки позади. Размышляя о результатах участия в этом крупном городском мероприятии, мы поняли, что не зря потрачены силы и средства. Более 3000 детей, а вместе с ними и их родители, впервые в своей жизни встретились с детским христианским журналом и, может быть, впервые узнали о том, как можно прийти к Богу. Теперь мы молимся за эти семьи и верим, что многие из них обретут спасение в Господе нашем Иисусе Христе и вместе с тем радость и смысл жизни. А ведь всего этого могло и не быть, если бы не контакты со светским миром, общение с неверующими людьми и желание постоянно вырываться за рамки привычного. Поэтому мы благодарим нашего Бога, давшего нам такую замечательную возможность свидетельства. Письмо с вопросом. На вопрос читателя отвечает Сергей Конторович. Я много читал о языческом характере учения о Троице. Я сейчас уже не верю в Троицу, а в одного Бога Отца. Иисус Христос, Сын Божий, и был создан Богом Отцом. Иисус Христос – посредник между Богом и людьми, но не равен Отцу. Я не свидетель Иеговы, но согласен с этим с ними. Если подойти к Библии непредвзято, то к пониманию Бога как Троицы прийти просто невозможно. Эта теория создана людьми. Даже слово «троица» не встретишь в Библии. Евреи всегда верили в одного Бога. В ответе прошу привести ваши соображения по этому поводу, только ваши соображения, а не заготовленные до вас другими людьми. С уважением, Павел, Лондон. К подобным выводам люди часто приходят по нескольким причинам. Они либо неправильно поняли учение о Троице, либо столкнулись в своей общине или в литературе с его неверным пониманием. Иногда человека, не вполне хорошо знающего христианское учение, легко сбивают с толку последователи различных лжеучений, которые вступают в спор не с христианским пониманием Писания, а со своим неверным пониманием этого учения. Разберемся сначала с некоторыми вашими утверждениями. Вы пишете, слово «троица» не встретишь в Библии. Это так, поскольку слово «троица» является богословским термином. Мы все постоянно пользуемся терминами, чтобы нам было проще общаться. Термин является аккумулятором смысла. Целая теория может поместиться в одном слове, и собеседникам не приходится говорить друг другу. Речь идет о том, как то-то и то-то происходило так-то и так-то. Но термин облегчает общение только в том случае, если беседующие знают, о чем идет речь, и наполняют его одинаковым смыслом. Термин «троица» подходит для богословских рассуждений, если люди знают, о чем идет речь. В вашем же случае как раз и получилось, что люди, с которыми вы общались, использовали этот термин, наполняя его смыслом, которого нет в правильном христианском его понимании. Это видно из вашего письма. Например, вы пишете: «Я больше не верю в Троицу, а в одного Бога». Евреи всегда верили в одного Бога. И христиане не верят в нескольких богов. И термин «троица» не включает в себя этого смысла. Христиане верят в одного Бога. Далее вы пишете: «Иисус Христос – Сын Божий и был создан Богом Отцом». В этом предложении вы вступаете в противоречие дважды. С собственным утверждением и с утверждением Писания вы говорите, что Он – Сын Бога, и в то же время говорите, что Он – Его творение. Вам, несомненно, следует с этим разобраться, поскольку если Сын, то никак не творение, и если творение, то никак не Сын. Ну, а во-вторых, Писание прямо говорит, что Иисус не был сотворен и не имеет начала. У свидетелей Иеговы есть на этот счет одно популярное рассуждение. Они говорят о начале бытия Сына, ссылаясь на текст Библии, повествующий о Его рождении. Это делается по простой причине. В Писании нет мест, говорящих о сотворении Сына. Напротив, Он назван пророком Исаией «Отцом Вечности», что не вполне понятно, если Он Сам не вечен. Рождение же не является началом бытия даже для детей человеческих. Рождение – явление миру того, что уже существовало, но было сокрыто. Началом могло бы быть зачатие в недре отчим, но об этом Писание умалчивает. Библия нам ясно говорит о том, что Слово было вечно в недре отчим, но было рождено. Библейское понятие сыновства тоже несколько глубже, чем современное понимание этого вопроса, особенно в цивилизованных западных странах. Сын является продолжением отца, собственно, им в будущем. Почитайте рассуждение автора послания к евреям о том, как сам Аарон дал десятину Мелхиседеку, находясь в чреслах Авраама. Наша с вами природная греховность, идущая от Адама, приобретает при современном понимании родства некое метафизическое значение. А для авторов Библии это было прямым смыслом, потому что мы все Адам. И избавление от греха приходит путем отсечения нас от Адама и привития к Сыну Божьему, через что и мы становимся сынами Божьими. Так вот, Сын Божий может быть только самим Богом. Он и сам об этом прямо сказал: «Я и Отец одно». Одного этого места достаточно непредвзятому читателю, чтобы задуматься над тем, насколько несправедливо отрицание божественности Сына. Чтобы усилить впечатление, добавлю другой отрывок. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесна». Приведу еще два аргумента и закончу, пожалуй, поскольку считаю, что для ищущего ответа уже будет довольно, а для человека предвзятого никаких аргументов не достанет. В книге Исаии сказано: «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Это место особенно интересно, поскольку именно отсюда свидетели Иеговы взяли свое название. Здесь, в еврейском тексте, на месте Господь стоит Отец. Текст прямо утверждает, что нет иного Спасителя, кроме Бога Отца. Тоже в книге пророка Осии. В Новом же Завете говорится, что Спасителем является Иисус, имя которого, как известно, переводится как «Яхве Спаситель». ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Подобное написано и в Евангелии от Иоанна. Возникает проблема понимания. Является ли Иисус истинным Спасителем и тогда самим Богом Отцом, или Он не является Богом Отцом и, следовательно, не может быть Спасителем, поскольку через пророков недвусмысленно сказано, что только Господь – единственный Спаситель. Второе рассуждение касается послания к филиппийцам. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Вы наверняка знаете, что поклоняться дозволено только Богу. В этом отрывке открыто исповедуется поклонение Иисусу, причем не только людьми, но и всем творением. Для полноты впечатления добавлю, что апостол Павел в этом стихе перефразирует сказанное Господом через пророка Исаию: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено». Причем, нисколько не сомневаясь, слово «Бог» заменяет словом «Иисус». Мы также знаем из Евангелии, что сам Иисус принимал поклонение. Из всего сказанного придется признать, что Сын является Богом, причем не другим Богом, поскольку мы решительно против многобожия, но именно единым истинным Богом. Причем между Отцом и Сыном есть ипостасное различие, которое мы можем видеть в Писании. Например, Отец рождает Сына. Сын воплощается, но не Отец. И всегда мы говорим об одном Боге. Как же нам это понять? Откровенно говоря, никак. Мы можем познать это через откровение Писания, но понять не в силах. Между прочим, учение христианской церкви о Троице как раз таковым и является. Оно как бы наблюдает известные факты, но не пытается проникнуть внутрь божественной тайны. Оно постоянно провозглашает единого Бога в Троице. Непостижимость этого вопроса смиряет гордый человеческий ум, который часто стремится либо проникнуть в божественную тайну, либо упростить Бога до своего понимания. Желаю всем пытающимся разобраться в этом вопросе Божьих благословений.
Конкурсный рассказ. Евгения Яковлева. «Кто-то позвал меня». Совсем, Григор, ты другим человеком стал. Никогда бы не поверил, если б сам не увидал, — сказал Павел, нанизывая червяка на крючок. Лет 5 меня не было в родных краях, а ты за это время как переродился. Точно, — согласился Григорий, — как будто заново народился. Легкость такая и свобода. А та прошлая жизнь вспоминается мутным и тягостным сном. Он помолчал, проводив взглядом птицу, перелетевшую на другой берег речки, и сказал: «Ты, наверное, слыхал, каким баламутом я проживал? Да в отпуск приезжал, видел, чего там. Пил я, гулял, снова пил, дома ничего не делал, только скандалил. Дошел до того, что с утра ярился, смурной и озлобленный рыскал в поисках выпивки. Искать было нетрудно. Работал на тракторе, подхалтуривал, тому корму привез, у того навоз вывез, да мало ли. За все выпивкой самодельной расплачивались, так дешевле. К матери почти и не заезжал. Очень раздражало меня, что она плачет и молится бесконечно. Кто-то сказал ей, что молитва материнская чудеса творит. Однажды, поздно вечером, сломался мой трактор. Заглох и все. Я крепко выпивший был, изрядно прямо. Глянул то-сё, поломки не увидал, плюнул, досел подремать. И вдруг проснулся, подскочил, аж лбом стукнулся обо что-то. Как будто кто-то позвал меня. Позвал по имени, тихо так. Я почему-то сразу протрезвел и задумался. И вся жизнь перед глазами встала. Григорий умолк. Та ночь была для него долгой. Он вылез тогда из трактора, обошел его кругом, остановился и испугался тишины. Вокруг ни звука, ни шороха, ни шелеста. Все замерло, дыхание затаило. Так бывает перед дождем, когда даже печуги умолкают, придавленные тяжелым густым воздухом. Кое-где еще мигали растерянные слабые звездочки, но и их медленно затягивали грязные жирные тучи, смакуя свою безнаказанность и мощь. Казалось, они провисают от собственного непомерного веса и ползут так низко над землей, все ниже оседая, что если осмелиться выпрямиться во весь рост, то заденешь макушкой эту темную, мутную, тягучую массу. Даже дышать было трудно, словно голова под ватным одеялом. Село было далеко. Куда ни повернись, темно, глухо, ни огонька, ни лая собак. Григорий прислонился плечом к трактору, который оставался единственным сломанным свидетельством того, что он, Григорий, не один на всей этой пустынной затихшей земле. А почему, собственно, и не один? Никто не вспомнит о нем, не заметит его отсутствие ни в родном селе, ни в тем более другом каком-то поселке. Дружки давно уже завалились спать где-нибудь, остановив сознание привычной дозой самогонки. Жена, измученная и сдерганная Ольга, прикорнула, тревожно вздрагивая от малейшего шороха и боясь шумного возвращения домой припозднившегося муженька, которого глаза бы ее бедные не видели с большим облегчением, — горько подумал Григорий. Сын-подросток давно уже дичится его, избегает, дерзит и глядит из-под лобья так, словно ножичком перочинным колет. Мать, выплакавшая все слезы, уже ни единым словечком не упрекает беспутного сына, только смотрит с болью. И от этих страдальческих, выполосканных слезами светлых глаз так муторно, что хочется спрятаться от нее единственной, кто хоть еще на что-то надеется. Неожиданно Григорий выпрямился. Мурашки побежали по спине. Сердце забилось часто и резко под самым горлом. «Это Бог меня разбудил, от пьянства разбудил, от дикости, от безумного жвачного состояния!» «Господи!» — робко, дрожащими губами произнес Григорий. «Господи, какой стыд! Как же это я такой грязный перед тобою!» Он уже стоял на коленях и сокрушенно качал головой, обхватив ее руками. Стыд жег его изнутри. Словно костер запылал в груди и в голове, и высвечивались в его жарком жгучем пламени те сцены ревности, которые он закатывал безвинной жене, чтобы запугать, чтобы не посмела ни в чем упрекнуть его, чтобы заглушить свое чувство вины перед нею, сделав виноватою ее. То видел себя грубого и насмешливого с матерью, несправедливого и заносчиво властного, с нахохлившимся от страха и ненависти сыном. И даже застонал от возникшей перед глазами сцены попойки в заброшенном сарае. Григорий уткнулся лбом в траву, не смея поднять голову, и сбивчиво рассказывал кому-то все, что натворил, и не оправдывался. Не было ему никакого оправдания. К тому же чувствовал он, что тот, кому он все это без утайки выкладывает, знает даже то, что Григорий забыл, и то, что произнести не решается его запекшиеся от стыда и горечи губы. «Прости меня, Господи!» — просил, умолял Григорий, и слезы текли по его щекам. Или то был дождь, вдруг обрушившийся на затихшую землю. Тучи не выдержали собственной тяжести и прорвались густым холодным ливнем. Григорий поднялся с мгновенно размокшей земли и долго стоял, подставив голову щедрым потоком воды с неба. Он улыбался, сам не зная чему. Наверное, думал он, так почувствовал бы себя горбун, таскавший всю жизнь, согнувшись на спине неподъемную свою ношу, а потом вмиг освободившийся от нее. Выпрямился, полегчал, вырос и не верил своему освобождению. Трактор завелся с первой попытки, и Григорий даже не удивился этому. Он въехал в спящее село, поливаемое дождем, остановился у ворот своего дома, тихо вошел, заглянул в комнату сына, который спал, свернувшись калачиком и смешно выпятив губы. Ольга сидела за кухонным столом, устало уронив голову на руки. Он осторожно снял с ее ног тапочки, и она испуганно вскинула голову и еще более испугалась, увидев лицо мужа у своих колен. Он улыбнулся несмело. Она перестала дышать, только глаза округлились. Григорий поднялся, бережно взял ее на руки, отнес на кровать. «Олюшка, милая!» — зашептал он, уложив ее и став на колени рядом с кроватью. «Прости меня, родная моя!» Он прижался щекой к ее теплому плечу и говорил, говорил. Ольга гладила ладошкой его мокрые волосы. Он целовал ее глаза, собирал губами ее тихие слезы и шептал такие ласковые и нежные слова, каких и сам никогда не слышал. Утром он заварил чаю, принес Ольге, не разрешил ей встать, сел в ногах и смотрел, как застенчиво она подносит чашку к губам, как по-девичьи, смущаясь, поглядывает на него блестящими счастливыми глазами. В открытую дверь вошел сын Пашка, держа в вытянутых вперед руках материны тапочки. Он недоуменно уставился на родителей, потом спросил: «Ты что, ма, из кухни сюда долетела на крыльях, что ли, что даже тапки слетели с ног?» «Да», — честно и радостно призналась Ольга, — «на крыльях». Пашка открыл рот, поморгал и вышел. После той ночи начались всякие трудности и неприятности у Григория. Сын недоверчиво сторонился, не хотел забыть угарных громких скандалов и простить прежние придирки. «Погоди, не торопи», — успокаивала Ольга расстроенного Григория. «Пусть затянутся ранки-то, пусть он привыкнет, поверит». Дружки откровенно насмехались, крутили пальцами у виска и уговаривали скорее лечить придурь. Лекарства предлагали испытанные, крепкое, мутное, в 70 градусов. Смеялись злым презрительным смехом над попытками Григория объяснить им свое новое состояние. Однажды чуть не избили, раздраженные его спокойным, терпеливым голосом и услышав слово «грех». «Ах ты, гад!» — орал, брызгая вонючей слюной, бывший закадычный дружок Витек. «Давно, что ли, упивался ты до свинячьего визга? Аж булькало у тебя во рту!» «Недавно», — соглашался Григорий, — «и стыдно мне теперь за это. Наверное, всю оставшуюся жизнь жечь будет этот стыд. Что было, то было, но и впереди, Бог даст, еще есть дни. Так хоть их-то не запачкать, а душе подумать». Мужики и вовсе разозлились. «Выставился праведник питый-перепитый. Лучше всех себя ставишь. Нас с грязью смешал, а из себя чистюлю строишь». Управляющий снял Григория с трактора, Витька посадил. Мало ли, мол, что, свихнулся человек. Резко и непонятно, еще натворит чего. Григорий стал сторожевать на дальнем отделении. Соседи, откровенно не скрываясь, рассматривали его с опаской, посмеивались, обидно и больно подшучивали. «Олюшка, да как же это?» — иногда не выдерживал Григорий и сокрушался. «Когда пил запоями, для всех нормальным был. Никто не смеялся, жалели даже. До дому доползти помогали, на бутылку сочувственно занимали. А трезвый им я на нервы действую. Почему так? Почему мы такие недобрые друг к другу?» «Да», — протянул Павел и прокашлялся, и замолчал надолго, потому что не знал, что сказать своему соседу. Не знал, если честно, как вообще реагировать на то, что услышал. «Да», — снова произнес Павел, и вдруг почувствовал, что ему стыдно за себя и за всю благополучную, сытую, везучую жизнь. Он даже растерялся от этого ощущения и отложил удочку, и оба долго сидели молча, думая каждый о своем.
«Мужи веры» Александр Сибелев, Джеймс Клерк Максвелл. В 1831 году в Эдинбурге, Шотландия, в семье адвоката родился младенец, имя которого известно всему миру – Джеймс Клерк Максвелл. Мальчику было всего 9 лет, когда на него обрушилось первое в жизни несчастье. Мать умерла от рака еще молодой. После этой потери он рос и развивался в тесных взаимоотношениях с отцом, обладавшим страстной любовью к механике и отличавшимся изобретательным умом. Способности отца проявились в мальчике еще в школьные годы, однако успех пришел не сразу. Юный Джеймс, будучи очень робким, выглядел и довольно скучным. С каким-то внешне кажущимся безразличием он рисовал в учебниках модели механизмов, чем не раз ставил в тупик своих школьных друзей. Однако вскоре в этом, казалось, праздном и бесплодном времяпрепровождении наметился решительный прорыв. Неожиданно для всех этот эксцентричный подросток завоевал все призы в школе и в Эдинбургской академии. Ему было всего 13 лет, когда Королевское общество в Эдинбурге опубликовало его первую научную работу. Влияние отца сказывалось и в религиозном смысле. Он заботился о том, чтобы сын не пропускал воскресных богослужений. Однако вера Джеймса обрела дыхание и жизнь, когда он постиг и добровольно и осмысленно принял библейское учение, будучи студентом Кембриджского университета. Проанализировав собственное состояние, он пришел к убеждению, что был скован цепью греха, звенья которой составляли гордость, самолюбие, эгоизм, зависть, ложь, обман, тайный умысел и многое другое. «Я обладаю способностью нести в себе больше зла, чем может вместить любой человек», — признавался он одному из товарищей. Таким образом, посмотрев на себя в зеркало Библии, он пожелал полного прощения и обновленной жизни с Богом. Сохранилось свидетельство одного из близких университетских друзей о том, что он никогда не пропускал богослужения и часами с наслаждением читал Библию. Все, кто обращался к нему за советом по житейским вопросам, вспоминали, что он неизменно ссылался на эту великую книгу.